Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Европейского Союза. В общем-то, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в последние пару недель активизировались в плане санкционных угроз. Потом обсудим, как Гинзбург призвал привить от коронавируса около 10 миллионов подростков за полгода. Говорит, что родители должны понять. ЦБ ответил на критику его предложения ограничить криптовалюты в России. Участники рынка высказались. Более того, даже развернутое свое мнение представил, например, Павел Дуров на эту тему. Он раскритиковал решение ЦБ, говорит, что таким образом мы просто, ну, потеряем какие-то технологии, которые уже развиваются в Российской Федерации, например, технологии блокчейна. Так, и Софет одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов. Будем говорить, каково качество следствия в таких делах, потому что я напомню, когда каждый раз, когда заходила речь о необходимости ужесточения наказания за то или иное преступление, сразу же звучало, а как быть с тем, что если человека осудили незаконно? Вот, неправильно. А такие случаи тоже бывали. Поэтому решили поговорить о качестве следствия. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Хистанов, известный экономист, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Про экономику будем, конечно же, говорить, но здесь и про инфляцию можно, и про налог на вклады можно поговорить, и как раз по падению рубля и биржевых котировок, все это мы с вами обсудим. Стрим в Ютубе тоже будет, сейчас давайте о движении.
Движение.
4 балла показывает Яндекс, и вы знаете, пробок не так много, как почему-то очень много мелких дорожно-транспортных происшествий. Вы, пожалуйста, будьте внимательны, скажу по востоку, например, пробка от Носовихинского шоссе начинается, и заканчивается она в районе Верхних Полей, в обратную сторону то же самое. Внешнее и внутреннее между Варшавским и Каширским шоссе тоже тормозит, затруднение в Лосином острове по внешней стороне, где-то в середине, там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо по часовой стрелке, внешняя сторона, примерно с 9 до часу, вот где-то так. Здесь пробки, по внутренней стороне тоже есть участки затрудненные. Садовое кольцо, здесь в районе Курского вокзала, видимо, съезд с улицы Радио, что ли, получается. Район Берниковской набережной, прошу прощения. Здесь дорожно-транспортное происшествие, Николо-Ямская улица, в сторону метро Римская тоже тормозит. Есть затруднения в районе Таганки небольшие и метро Октябрьская.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, СМИ сегодня написали, что есть детали новых антироссийских санкций Европейского Союза уже. Значит, речь идет о чем? ЕС рассматривает возможность ввести санкции против России, также в случае ограничения поставок газа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых с обсуждениями. К слову, сейчас очень много новостей, связанных как раз со ссылками на источники. Европейская и американская пресса на эту тему очень много пишут, и многие, конечно, обращают внимание на то, что нужно все делить в половину как минимум, потому что слишком много этих новостей. Так, по словам чиновников, передают агентство, ЕС может ввести меры против России в случае кибератаки компании по дезинформации, ограничению поставок газа. Смысл еще в чем? Значит, меры по экспортному контролю могут быть по ограничению доступа к SWIFT. Хотя неоднократно, вот заметьте, источники Bloomberg говорят про SWIFT, но официально никто не заикается о том, что Россию могут от SWIFT отключить. Это тиражируется, в информационном поле это есть, но никто не говорит о том, что это всерьез прорабатывается. Некоторые крупные страны, члены Евросоюза, обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых мер, включая послабление для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой и существующих контрактов, приводит агентство слова источника. То есть мы понимаем, что не все так однозначно. Одно дело есть, например, кто-то или из Европейского Союза, из политиков, например, из Брюсселя, или кто-то из Конгресса США, которые говорят, что все полностью надо и экспорт закрыть, и конвертацию валюты ограничить, и от SWIFT отключить. А как только речь заходит уже об официальном рассмотрении этих документов, оказывается, все довольно сложно. Ранее заявил Сергей Лавров, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. В Кремле еще заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности в качестве поставщика, но при этом циркулирует как раз вот это мнение о том, что санкции готовятся. Более того, с оговоркой это все происходит, что санкции готовятся, если вдруг Россия условно хоть на метр пересечет украинскую границу. Вот. Но были даже заявления о том, что там со ссылкой на источники, что там готовятся якобы санкции какие-то, прорабатываются против Владимира Путина. Песков тоже на эту тему сегодня говорил. Вот. И, соответственно, то есть обстановка эта нагнетается в любом случае. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Владимир Анатольевич, вот здесь очень интересная штука. Источники Блумберга. Одни говорят, что такие тяжелые санкции прорабатываются, тут же другие источники говорят, что крупные европейские страны просят исключить какие-то ряд пунктов. С вашей точки зрения, это все-таки такая информационная война, элементы информационной войны, или вы считаете, что действительно в Европе прорабатывают какие-то очень серьезные санкции в отношении Российской Федерации?
Ну, вопрос хороший. Если употреблять слово «война», то, наверное, спросить между кем. Я бы сказал, что наблюдается серьезное разногласие между американской администрацией и Евросоюзом. И, прежде всего, ведущей страной в Евросоюзе – Германией. Mm-hmm. И, видимо, вот те вбросы, которые мы видим через Блумберг, они, скорее всего, должны служить как бы подсказкой или пожеланием американской стороны Евросоюзу. Как Евросоюз мог бы сделать приятное американцам, если бы он придумал или задумался, или объявил о том, что размышляет о санкциях против России. Я так это понимаю и думаю, что эти разногласия, они проявились не сегодня, не вчера, и, видимо, продолжаться будут. То есть нам придется слышать и ту, и другую, и третью сторону. Ну и здесь важно понимать, так скажем, где, скажем, речь идет о фактах, а где речь идет о пожеланиях. В данном случае, мне кажется, что речь идет о пожеланиях американской стороне Евросоюза. Но Евросоюз – это та сторона, которая действительно может понести убытки, если она будет следовать американской линии в отношении возможных санкций по России примительно вокруг Украины. Угу. Поэтому я думаю, что, наверное, какие-то, скажем, санкции могут прозвучать, но они могут прозвучать в таком сдержанном виде, в сдержанных формах.
Демонстрационном просто, демонстрационной
форме. В котором хотелось бы американцам.
Просто интересный еще момент. Хорошо, если европейцы пытаются либо, соответственно, такой комплимент сделать в сторону Вашингтона, или Вашингтон настаивает, чтобы европейцы во всю эту вот эту информационное нагнетание включились. Но мы понимаем, что ряд крупных американских компаний, они же призывали Джо Байдена и Конгресс проявлять осторожность в вопросе санкций против России. Например, там торговая ассоциация, в которую входит Chevron, General Electric, просит Белый дом рассмотреть как раз возможность позволить компаниям, имеющим бизнес в России, выполнить свои обязательства. То есть я правильно понимаю, что еще речь идет о не то что конфронтации, но противоречиях, которые присутствуют у реального бизнеса и политиков. То есть одно дело напечатать какой-то проект, а другое дело начать его применять.
Евгения, полностью с вами согласен. Надо исходить из того и понимать, что американская экономика – это корпоративная экономика. И не просто корпоративная, а это совокупность крупных корпораций, те, которые имеют ранг транснациональных. Так. И у каждой из них свои интересы. И то, что мы наблюдаем зачастую, это борьба между интересами корпораций, которые так или иначе находят поражение в политической жизни страны. И поскольку интересы эти зачастую не совпадают, то и мы видим такие флуктуации или, скажем, метания из одной крайности в другую. Скажем, какая, скажем, сила возобладает в конечном итоге, наверное, затрудняются сказать и сами представители американской администрации. Поскольку, как мы видим, из того, что поступает от них информация, у них звучат заявления то эйфорически, то пессимистически, то примирительно. Поэтому это достаточно сложная материя. И единственное, это, конечно, постоянное отслеживание и глубокий анализ.
Не кажется ли вам, Владимир Анатольевич, что вот эта вся информационная накачка, связанная с тем, что если хоть один, значит, сапог российского солдата переступит границу на один метр, то, соответственно, все, санкции не миновать. Считаете ли вы, что в итоге за нагнетанием ничего не будет, а в конечном счете, когда деэскалация уже пойдет, без, например, военных действий каких-то, та сторона просто скажет, ну, видите, мы грозили такими санкциями да самому президенту России, что они отступили?
Вы знаете, тут, конечно, я с вами согласен, присутствует очень много, скажем, политической игры, политического маневрирования. И, конечно, вот даже в вопросе определения, там, скажем, якобы агрессивных намерений России, тоже серьезные расхождения как в американской политической элите, так и в европейской элите. И, соответственно, конечно, как бы американская политика, они строят свою политику так, чтобы у них оставалось поле для маневра. То есть, чтобы они могли при любом развитии событий выглядеть, ну, скажем так, молодцами. Почему? Потому что мы понимаем, что в американской политической культуре очень большое значение имеет восприятие электоратом. А этот год, 22-й год, это год перевыборов в Конгрессе и 35 штатах. И это уже не за горами, это в ноябре. То есть вполне возможно, что многие, ну не вполне возможно, а искушенные американские политики задумываются над этим. Тем более, что все грозят поражением демократам. И поэтому демократы тоже хотят понять, при каком исходе они могут рассчитывать на благосклонность электората.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Принято. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Так, Виталий, мы получили главняк еще лет 50 назад в виде Украины. И скоро же, понятно. Некоторые пессимисты, полагая, таксист пишет, что введенные против нас санкции никоим образом не вернутся им бумерангом. Но в мире капитала все настолько взаимосвязано, что без потерь инициаторы санкций не выйдут из этого конфликта. Просто внимание к деталям. В Конгрессе США за прошлый год скопилось порядка 300 законопроектов, которые касаются санкций в отношении многих государств и отдельно взятых лиц. Там большинство санкций по Китаю, есть там порядка 20 или там 13 законопроектов по Российской Федерации. Вот эти вот плюс 2 сначала республиканцы выступили, потом демократы выступили. Но это все инициатива. У европейцев точно так же. Более того, слив этих инициатив происходит через средства массовой информации. Никто в открытую практически не выходит к трибуне, не говорит, что мы подготовили. Барак Обама был президентом, который собственным указом вводил санкции против Российской Федерации. Это было. И тогда это действительно была серьезная головная боль. Сейчас, как кажется, возможно, например, несмотря на вот эту воинственную риторику, которую дипломатов иностранных, нагнетание в иностранных средствах массовой информации, а можно ли считать военный сценарий как бы базовым? Вот вы сами как считаете? Можно ли его считать базовым? Или по факту действительно, что все быстренько решают какие-то свои политические задачи? Более того, в прессе, конечно, выглядит эта история с санкциями, ну, как кажется, вот это все единым фронтом. Европейцы пошли, американцы пошли. Но просто я обращаю ваше внимание, что сначала республиканцы, потому что хотели опередить демократов, потом демократы с санкциями против вообще всех в свете абсолютно. Вот. Но единого пакета нету никакого. То есть паритет у них есть политический, но единого пакета никакого нет. Более того, заявления все равно разнонаправленные идут, поэтому вопросы, конечно, остаются. На сегодня-завтра военный конфликт с Украиной неизбежен, говорит Виталий. А вы на каком основании делаете этот вывод, Виталий? Понимаете, просто потому, что там учения, тут, значит, какие-то группировки или еще что-то? Как? А нам не все равно ли на американские санкции, что они говорят и чем грозят? Собака лает, караван идет, говорит Котофей. Вы знаете, ну не совсем. Не совсем, потому что, к сожалению, рынки работают как раз таким образом, что очень много подвязано на новости. И пока, видимо, то, что происходит с российским рублем, то, что происходит на бирже с котировками, эффект есть просто от новостей, просто от нагнетания. Представьте себе, что может быть, когда все пойдет, например, в активную фазу. Да, конечно, американцы тоже пострадают, если, например, будет отключение Свифта. Но надо понимать, что отключение Свифта не происходит по желанию Джо Байдена, который сидит у себя в кабинете в овальном и говорит: принесите мне кнопку, я открою. И там написано прям: Свифт вкл-выкл Российская Федерация. Но это не так, точно совершенно. Это проходили с Ираном уже. Вот, более-менее, конечно, пообтесались, но и проблемы у них были. Поэтому к чему ведет вот это... санкционная демонстрация. Пока что, как кажется, это политическая такая, политическая демонстрация того, ну, видите, мы занесли дамоклов меч, грозимся санкциями, и вот они как будто бы не решаются. Но по факту, если посмотреть, все выглядит несколько иначе. А здесь, как известно, внимание к деталям нужно. Идет торг с Байденом корпорации, говорит Вигнейл. Торг с Байденом корпорации. Ну, подождите. Торг, возможно, тоже ведется. Но вы не забывайте, что американцы у нас покупают очень много нефти. Вот. И плюс американцы покупают у нас титан и так далее. Вот. И, в общем-то, двигатели космические для космических ракет. Вот. Если бы все было прям так идейно именно, ну, наверное, отказались бы от этого. Сказали: нет, ничего нам не надо. А от этого-то не отказываются. Вот в чем дело.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Гинзбург очень много заявлений сделал вечером, вчера поздно. Он сказал, что нужно привить от коронавируса около 10 миллионов подростков за полгода. Для этого придется использовать ту вакцину, которая есть сейчас, сказал глава центра Гамалеи. Он выразил надежду, что необходимость прививать детей поймут большинство родителей. По словам вирусолога, вакцинировать необходимо подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Гинзбург также рассказал об исследованиях вакцин от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Они могут занять до 3,5 месяцев. Евгений Тимаков с нами, кандидат меднаук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в словах Гинзбурга присутствует какая-то спешка?
По поводу более экстренного введения вакцин для детского
населения. Для подростков вот 10 миллионов за полгода, да.
Да, ну смотрите, во-первых, прежде чем... Все хотят создать коллективный иммунитет, правильно?
Да.
Хотят, чтобы был коллективный иммунитет, чтобы никого не заражали, чтобы эпидемия остановилась и чтобы все было хорошо. Но цель вакцинации, как достижение коллективного иммунитета в плане блокировки вируса, чтобы он не распространялся, она в данный момент, ну, оказалась немножко неуспешной, потому что вирус мутирует очень быстро, и в итоге это называется прорывная инфекция. Мы все равно заражаемся с вами коронавирусной инфекцией даже после того, как привились, после того, как переболели, кстати, коронавирусом. Но есть большое «но». Мы заболеваем в более легкой форме, и, к счастью, вакцина спасает серьезное течение заболевания. Большинство людей, которые сделали прививку, выработали на нее иммунитет. Соответственно, стоит задача спасти и наше детское население от коронавирусной инфекции, соответственно, нужно создать не какую-то иммунную прослойку. Но здесь у меня стоит такой вопрос, большой вопрос с буковки «но». С одной стороны, мы хотим создать иммунную прослойку, а с другой стороны, мы же должны понимать, что у нас большая часть детского населения, особенно волну омикрон сейчас, переболеет коронавирусной инфекцией. То есть дети приобретут иммунитет естественным путем. И вопрос, нужна ли именно массовая вакцинация детей? А дети у нас составляют популяции 20 небольшим процентов от нашего взрослого населения, технически, да, но это где-то, наверное, около, у нас получается около, наверное, 30 где-то миллионов.
30
да?
миллионов, это статистика, но, правда, вот я вижу последних лет, 30 миллионов детей и подростков, ну, до 17 лет, около, да.
Плюс-минус, да, вот, соответственно, для кого тогда целесообразна была бы вакцинация, действительно, она нужна. Для тех, кто, во-первых, не болел коронавирусной инфекцией, во-вторых, для тех, кто активно социализирован, то есть это наши подростки. Для тех, кто имеет группы риска. Это дети старше 12-летнего возраста и имеющие сопутствующие хронические заболевания, избыточную массу тела. И это дети более младших возрастов, те, которые действительно имеют риски перенести коронавирусную инфекцию тяжело. Потому что за 2 года эпидемии мы с вами четко видим, что тяжелое течение заболевания в основном у детей, которые из групп риска. И вот эти группы риска как раз и нужно защищать коронавирусной инфекцией. Но поверьте, это явно не 10 миллионов. Если мы с вами говорим о массовой вакцинации детей сейчас на момент волны роста омикрона нашего, то вакцина просто не успеет сработать физически, потому что омикрон имеет короткий инкубационный период, и он не будет иметь длинную волну сам по себе, а для выработки иммунитета нужно нам как минимум полтора месяца, месяц-полтора, чтобы иммунитет сформировался. То есть на эту волну значения мы иметь не будем. Мы будем иметь значимость вакцинации на последующие подъемы роста коронавирусной инфекции. Но для этого нам нужно понимать вообще, как у детей формируется, насколько долго иммунитет, да, и как вообще он действует против новых штаммов именно у детского населения. Потому что по факту, естественно, перебаль может быть достаточно защищает и вот последующих заболеваний в течение 2-3 лет уж, наверное, точно, потому что Т-клеточная память у детей гораздо длительнее, чем у взрослых. Но, еще раз говорю, вакцину детям из группы риска, тем, кто не болел, тем, кто социально активен, делать нужно уже и в настоящее время. Я говорю, потому что 10 миллионов, оно, наверное, неоправданно было.
Евгений Юрьевич, а еще такой момент. А мы говорим сейчас про угрозу только омикрона, про другие штаммы мы забываем?
Другие штаммы уходят из циркуляции, если они вытесняются обычно коронавирусной инфекцией, вытесняются более активными штаммами, которые легче передаются. Даже дельта, которая предполагалась, что уже идеальная мутация для коронавируса, и даже дельта вытесняется этим штаммом омикрон. Как будет дальше, неизвестно, непрогнозируемо. Вдруг появится еще какая-то отдельная ветвь. Но опять же будет вопрос, а действуют против нее вакцины, да, то есть работают они или нет, помогут, не помогут. Сейчас очень много разговоров о том, что штаммы, которые мутируют, в том числе омикрон, обходя иммунные барьеры, для них антитела не настолько важны, а важны Т-клеточные иммунные ответы, ответ Т-клеточного иммунитета, да. Так. А у детей как раз Т-клеточный иммунитет формируется очень даже прекрасно. Поэтому если взрослое население нужно обязательно поддерживать Т-клеточный иммунитет активными или контактами, или перебаливанием, к сожалению, или вакцинацией, ревакцинацией, то у детей сроки ревакцинации после болезни нужно все-таки изучать. Потому что длительность иммунитета после инфекции надо проводить нормальные масштабные работы и смотреть, сохранился ли Т-клеточный иммунитет после первой волны, второй волны, ну, в том числе и дельта-штамма. И после этого уже решать вопрос о массовой вакцинации детей.
Евгений Юрьевич, а что касается деток еще помладше, с 6 до 11 лет? Тут Гинзбург тоже высказывался.
Да, значит, статистика, которая у нас сейчас есть, показывает, что дети от 5-летнего до 12-летнего возраста, к счастью, если не относятся к группам риска, перенес коронавирусную инфекцию, ну, бывает в более серьезной форме, но без критических исходов, без отделения инфекционной терапии. То есть они справляются с этим вирусом. Дети, которые младше 5-летнего возраста, коронавирусную инфекцию, в том числе и омикрон, переносят потяжелее. Это особенность их иммунитета, особенность состояния бронхолегочного древа и желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, потому что коронавирус бьет и по этим системам. И, соответственно, у них появляются новые симптомы, более тяжелое течение. Но вакцины для этой группы детей испытываются в самую последнюю очередь, когда доказана эффективность и безопасность у более старших детей. Поэтому эту группу детей я сейчас как не перспективу для вакцинации, а как показания к вакцинации в ближайшие полгода даже, наверное, не рассматривать.
Евгений Юрьевич, а есть логика еще в словах Гинзбурга в той части, что вот 2 года эксплуатируется тема, что дети, может быть, болеют бессимптомно и легче, но они переносят. И как будто бы, если их сейчас привить, то как будто бы будет лучше.
Немножко опаздывают, скажем так, комментарии знания того, что есть. Изначально в первую волну дети болели гораздо легче, коронавирусной инфекции гораздо меньше, это было около 7% всего лишь от случаев выявленных, да, имеем это в виду. Они заражались в основном дома от своих родителей, то есть внутрисемейный случай заражения, и друг другу инфекцию не передавали, то есть школы, детские сады закрывать было необоснованно. Вирус изменился, мутировал. Теперь вирус передается гораздо легче. Теперь основной источник инфекции у нас дети. Дети болеют около 17% приблизительно, ну, если суммировать по разным странам, да, около 17% детского населения болеет коронавирусной инфекцией. Мы же понимаем, что если в стране около 20% детского населения есть, и 17 болеют, то по факту болеют, можно сказать, все. Да? То есть все возрастные группы болеют активно коронавирусом. И теперь дети становятся источником инфекции. Они теперь заражают взрослых и сами себя в детских коллективах. Что мы сейчас с вами видим, половина школ детских садов закрывается на карантин, потому что дети заражают друг друга. Но при этом вакцинация никаким образом, я повторяю начало разговора, не поспособствовала сейчас при мутации нового вируса. Вакцинация помогла бы при первых там, 2-3 генерациях альфа-штамме заблокировать пандемию, эпидемию. После того, как вирус видоизменился и стал передаваться легче, а передается это как ветряная оспа, у него 6-7 репродуктивное число, это очень высокий, да, то есть получается, один человек заражает почти всех, кто находился вместе с ним рядом. Да. Так вот, при этой ситуации даже вакцина не снижает риски передавать инфекцию другим. Мы с вами видим, что сейчас болеют вакцинированные и заражают остальных, понимаете?
Поэтому спасибо.
Говорить о блокировать детей невозможно.
Благодарю вас, Евгений Юрьевич. Принято. Евгений Тимаков был с нами, кандидат меднаук, врач, педиатр-инфекционист, главврач Центра лидер медицины. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А Константин говорит, так и про взрослых вначале тоже говорили, что страдает только группа риска. Константин, вы не забывайте, что с групп риска начали, потому что был ограниченный выпуск вакцины. А как только вакцина стала больше, никто не отрицал необходимости создания коллективного иммунитета. Вот, и того, что нужно прививками охватить как можно большее число людей. Но начали с групп риска, потому что вакцин хватало на групп риска. Потом, когда их становилось все больше и больше, говорили, а теперь вот эти могут, а теперь вот этим рекомендовано, а теперь другим. Вот. Но вы слышали господина Тимакова, который неоднозначно относится к тотальной вакцинации как раз подростков, 10 миллионов человек, как и на чем Гинзбург настаивает, потому что говорит, ну, действительно, здесь нужно опираться именно на группы риска, вот, и более того, сейчас с коллективным иммунитетом по поводу подростков опоздали, потому что, ну, во-первых, еще не сформирована нужная прослойка среди взрослого населения, вот, а во-вторых, просто в период как раз вот этой пандемии этот иммунитет, эпидемия вот этой вспышки омикрона не успеет сформироваться. Так, кто-то пишет, таксисты, если в отношении детской вакцины имеют место споры, то, например, маски, имеющие понятную форму защиты для деток, пусть и временно не вводят, хотя в Британии это есть, а мы часто приводим Британию как пример по борьбе с коронавирусом. Вы знаете, таксист, сейчас, честно говоря, очень опасно приводить какое-либо государство в качестве примера. Наверное, для людей, которые принимают административные решения и регулирует все это? Возможно, да. Но просто вспомните, что в Британии сейчас отменяют все практически вот эти антиковидные меры. Связано ли это с тем, что обстановка действительно стала лучше? Связано ли это с тем, что это признано неэффективным, потому что и так все вакцинированные, но омикроном все равно болеют? Или связано это с тем, что Бориса Джонсона просто обвинили в том, что он в период как раз в разгар пандемии проводил где-то какую-то вечеринку, хотя всем остальным за это грозили какие-то штрафы огромные? Вот и считайте, с чем это связано, и кто кого в пример приводил. Вот. Мы любим подкреплять свои тезисы тем, что вот, а за границей-то как? Ну, мы привыкли смотреть на заграницу, но в другом случае посмотреть на то, как организовано в России, может быть, это тоже и неплохо, понимаете. Маски вам тоже могут сказать, что от бактерий хорошо защищают, от вирусов действительно не так все однозначно. По поводу того, что взрослые-то маски не носят, вот в чем проблема. А вы как предлагаете на 4-летнего ребенка маску значит, ему лицо закрыть? Ну, не лицо, а рот с носом. Как? Он шапку-то снимает с варежками, а с масками, как вы себе это представляете? Вот. Ну и плюс речь идет, конечно, об эффективности, потому что можно формально к делу подходить. Все должны ходить в масках. Если вы не в масках, значит, вам штраф там 5-10 тысяч рублей. Вот. А можно подходить как раз со знанием дела. Так, кто-то еще 2-3 недели испадет омикрон, говорит Вигнейл. Но вопрос, а появится что-то еще дальше? Понимаете, в чем дело? Вот. Скотч в помощь, говорит пан. Ну, понятно. Еще были какие-то вопросы тут по поводу взрослых. Да, по поводу взрослых я уже сказал. Давайте к следующей теме.
Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот, и США, кстати, выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировок перед полетом на МКС, заявление Роскосмоса. То есть вопрос урегулировали. ЦБ ответил на критику его предложения ограничить криптовалюты в России. Смысл какой был? В докладе говорилось, что рекомендовано ввести запрет на майнинг и оборот криптовалюты в стране. Банк России еще раз высказал тезис, что криптовалюты способствуют оттоку средств из экономики страны. Аргументы сторон приводит Forbes. Эксперты отмечают, что в докладе используются одни и те же негативные утверждения без доказательной базы. Например, ЦБ утверждает, что распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за периметр российской финансовой системы. А сооснователь международного платежного сервиса Joyce Digital Андрей Михайлишин полагает, что говорить о капитализации экономики, которая ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики страны, нельзя, поскольку оборот операций с криптовалютой всего лишь 5 миллиардов долларов в год, а это вообще менее 2% от валютных остатков на счетах компаний физлиц. Олег Шибанов с нами, директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, вот эта дискуссия, которая сейчас возникла, участники рынка и Центральный банк, вот вам чья логика близка?
Значит, я, наверное, ближе к логике Центрального банка, и мы готовим наши ответы на тот обзор, который сделали, значит, в Центральном банке. Смотрите, здесь история проста. Когда речь идет про «ой, да это не важно», «ой, да объемы небольшие», очень интересно послушать аргументы участников, почему они так думают. И если вы вглядываетесь в них подробнее, вы понимаете, что эти оценки могут быть любыми от 5 миллиардов до 100 миллиардов.
Но вопрос же еще в чем возникает, насколько действительно оборот криптовалюты угрожает денежно-финансовой системе, потому что многие как раз контраргумент приводят, у нас и так отток капитала растет, и это просто чисто в долларах, а не только в крипте.
Да, дело в том, что отток капитала, который мы наблюдаем, это на самом деле инвестиции российских банков, компаний, частично граждан в иностранные активы, где-то это просто валюта, где-то это акции, где-то облигации. И в этом плане вот такой отток, который иногда почему-то несет негативную коннотацию, это всего лишь естественные экономические процессы. В то время как в ситуации с криптовалютами контролировать происходящее очень тяжело. Вы не знаете, кто, вы не знаете, в каких объемах и с какими целями покупает эту криптовалюту. И поэтому, когда речь идет про отток через канал крипты, то там нет всех этих стандартных историй с know your client, то есть оценкой того, кто такой клиент, какой у него профиль, с антиотмывом денег, и поэтому там очень много вопросов. Опять, я не спорю с участниками рынка, что, может быть, эти вопросы относительно невелики по объемам, и поэтому это не страшно, но невелики сегодня и огромными может оказаться через 3 года. Поэтому вопрос, как это регулировать, он очень острый и не только перед Россией стоит.
Олег, но здесь же возникает вопрос, основная претензия ЦБ, как это многие увидели, что ЦБ не понимает, как бороться, поэтому на всякий случай нужно запретить. Но вы видели высказывание Дурова, который говорит, что это как раз фактически запрет на технологии, а вместо этого лучше регулировать как-то эффективнее, чем просто тотально запрещать. Тем более, что от этого позиции на черном рынке точно совершенно не изменятся. И пример того, например, там, значит, оружие, да, ужесточение оборота оружия. На белом рынке все это происходит, ужесточение, но на черном рынке вообще никак не сказывается.
Ну, хорошо, если Павел Дуров как бы перешел уже к аналогиям с оружием.
Нет, это уже моя, это мое добавление. Павел Дуров не говорил про оружие.
Смотрите, здесь история такая опять очень смешная, потому что участники рынка почему-то постоянно стараются нам дать некорректную информацию по поводу того, что ограничивается как-то технологии. Дело в том, что криптовалюты, как мы их знаем на рынке, будь это биткоин, эфир или какие-то другие криптовалюты, не имеют никакого отношения к технологиям напрямую, потому что никто не запрещает использовать блокчейн как способ работы с базой данных, никто не будет хватать за руку платежные системы и биржи, которые активно этим уже занимаются, да, для того, чтобы быстрее проводить платежи и более корректно учитывать владение, значит, собственностью и активами. Поэтому утверждать, что как-то это убьет технологии, нет, это убьет отдельные компании, которые делают очень специфические вещи и на рынке представлены весьма любопытно. И частично, в том числе, представлены действительно криминальные активности. Поэтому, когда речь идет про регулирование, здесь, скорее всего, будет история с тем, что Центральному банку необходимо как-то реагировать на значительные изменения, которые привносят криптовалюты в обмен с денежными средствами, трансграничными особенно. Да? Поэтому здесь я не вижу никакой проблемы, и компании российские также продолжат развивать блокчейн.
Но что касается, например, вот инициативы ЦБ по жесткому такому ограничению криптовалютного рынка, условно, майнинговые фирмы в Иркутской области, в Красноярском крае, они становятся под запретом, или все вложения любые на бирже в криптовалюту тоже оказываются под запретом, и за это будет грозить какое-то наказание, или что имеется в виду?
Вы знаете, текущий вариант – это всего лишь проект. Да? Мы понимаем прекрасно, что реакция есть уже не только со стороны рыночных участников, но и со стороны Минфина, других органов. То есть здесь итоговый законопроект, который будет применен, будет несколько иным. Что касается закона о цифровых активах, который в российских реалиях уже принят, то при некоторых условиях, в принципе, сотрудничать и с фермами этими майнинговыми, и, может быть, с какой-то другой активностью было вполне себе в российских реалиях возможным. Поэтому я бы не сказал уверенно, что будет твердый запрет всего. Скорее нужно четко контролировать, что именно будут делать российские предприниматели и как российские граждане и фирмы будут пользоваться вот этими самыми криптовалютами. Я просто кратко очень напомню, что Китай технически запретил и майнинг, и до большой степени использование криптовалют в своей зоне. И это привело к тому, что действительно резко оттекли вот эти майнинговые активности за границу. Но сделал это Китай в том числе по той причине, что был огромный отток капитала через этот канал. И китайцы выводили очень большие деньги через границу, через криптовалюты.
Понятно. Спасибо большое, Олег. Принято. Олег Шибанов был с нами, директор Центра исследований и финансов Сколковой российской экономической школы. Вигнел справедливо отмечает, что да, крипта и блокчейн – это разные вещи. Как подсчитывают обороты, если транзакции тяжело отследить? Но, видимо, есть механизмы какие-то. На CoinMarket смотрят, может быть, на там что-то отслеживают. Почему вы считаете, что полностью нельзя это все отследить? Вот. Правда, на чем еще настаивает регулятор? В ответ на критику отмечает, что приобретение криптовалюты гражданами – это вывод, да, капитала из экономики. И вот здесь цитата. «Вместо того, чтобы вкладывать средства в депозиты, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики нашей страны, граждане приобретают криптовалюты, которые активно обслуживают платежи в нелегальной экономике. Здесь можно провести параллель с долларизацией, но только вложения в криптовалюты могут полностью обесцениться, говорится в ответе Центрального банка». То есть, как кажется, есть две позиции. С одной стороны, Центральный банк напирает на историю, что действительно волатильность на рынке криптовалюты довольно серьезная, и как он скачет, начиная все там с 6 долларов, потом 68 тысяч, потом 32 тысячи и так далее. Вот это обесценивание происходит. А с другой стороны, действительно, Центральный банк тем самым призывает людей вкладываться, да, пусть в долгую, пусть не с такой маржой, не с такой прибылью, как это обещает рынок криптовалют, но, по крайней мере, в российские акции, облигации. Наверное, вам судить на то, как это справедливо или есть ли здесь логика, но в любом случае это логика Центрального банка. С такой формулировкой они деньги-то и в матрасе должны запретить, говорит банк 13-й. Но деньги в матрасе все-таки они в большей степени обесцениваются, чем они что-то приносят. Вот. Центральный банк также считает, что пока общий объем операций граждан России с криптовалютой невелик, но чтобы избежать тренда на его увеличение, нужно ограничить накопление рисков. Это вообще крайне рискованная вещь, люди теряют деньги на этом, говорит Эндрю. Ну, понимаете, некоторые сравнивают криптовалюты с финансовыми пирамидами. А кто-то говорит, если грамотно к этому подходить, то, в общем-то, никаких проблем нету. Более того, люди теряли и деньги, как раз вкладываясь в акции, облигации и так далее. Это тоже было. Другое дело, что с точки зрения Центрального банка как раз акции, облигации, депозиты – это то, что позволяет развивать экономику. А криптовалюты – это то, что деньги из экономики выводят. Но другое дело, как быть с оттоком капитала, с которым вроде бы Центральный банк собирался бороться, но насколько это эффективно получилось, нужно просто в статистику посмотреть и сделать выводы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для обвиняемых в насильственных действий сексуального характера в отношении детей, если коротко, педофилов. Кроме того, закон увеличивает возраст потерпевших. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании этот документ. Он устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичное преступление в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Ну, видимо, если, например, педофил не только изнасиловал, но и убил, вот тогда будет и пожизненный срок. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска Московской области. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
А с вашей точки зрения, такая формулировка вот этого нового закона, она все-таки отвечает вызовам современным?
Я думаю, что да, она отвечает. Я имею так право говорить, потому что прежде всего я занимался с помощью полиграфа, с помощью детектора лжи, раскрытия преступления почти 10 лет. За эти 10 лет, ну, было написано явок штавины по убийствам, там, около, там, 1000 штук. Вот по педофилам я отработал около 50-60 случаев, но никогда педофилы не сознавались. Не сознавались в том, что они совершали какое-то плохое дело, плохое преступление. То есть они никогда не ставили себе что-либо в вину. Это одна сторона медали у нас с вами. Есть другая сторона медали. Есть моменты, когда предъявляются какие-либо претензии, там, ну, скажем так, возбуждают уголовное дело по людям, которые не совершали преступлений в разделе педофилии. Были случаи, когда человек обвинялся в насильственных действиях в отношении собственного ребенка, ну, были доказаны события, что такого события вообще не было, понимаете? Человек был полностью как бы обелен перед законом на этапе следствия. Также были случаи, когда обвиняли одного достаточно известного музыканта. Ко мне обращалась передача «Человек и закон» Пиманов. И за год до вынесения приговора я утверждал, что события преступления не было. Потом Московский городской суд в полном объеме оправдал данного гражданина, и он вышел из Московского городского суда в цветах. Понимаете, это обычное, да вот все должны понимать, что преступление этого рода, оно обычное преступление, то есть со всеми вытекающими и плюсами, и минусами работы нашей следственной системы. То есть педофилия это как бы, ну, практически любое преступление, и вот оно сталкивается с теми проблемами, которые есть у нас в следственных органах. Поэтому ничего сверхъестественного в формулировке вот такого закона. Нету,
Игорь Владимирович, но тогда возникает вопрос, каково качество следствия в таких делах, потому что я читала как раз, ну, не критику, а опасения некоторых людей в отношении ужесточения этой статьи, говорят, да-да-да, надо детей защищать, но проблема в том, что качество следствия таково, что могут посадить вообще ни за что.
Нет, вы знаете, если идти по вот этой логике, у нас как любого человека могут посадить ни за что, это факт. У нас реально есть претензии вообще. Лично у меня как профессионала есть претензии к работе системы следственных органов. Потому что я лично Александру Ивановичу Бакстекину показывал документы, в которые Следственный комитет уведомлял сотрудников о ложной информации. Бакстекин мне лично сказал, что мы разберемся, до сих пор его ныне там ВОЗ. Ничего не поменялось. Вот. То есть, да, есть претензии к Следственному комитету, но у нас нет претензий к Следственному комитету в разделе борьбы с педофилией. Это разные категорийные понятия, давайте будем объективны.
Понятно.
Но дело в том, что давайте радиослушатели должны понимать, и все люди, которые нас слушают, должны тоже понимать абсолютно, что мы должны давать людям возможность защищаться. Мы же их не убиваем, мы же их не расстреливаем. Да? Вот даже если они получают пожизненно, у них есть возможность, из, находясь в местах лишения свободы, добиваться оправдания. Ведь я не зря упомянул человека, который оправдан в полном объеме. Это же было. Угу. Была другая ситуация, когда человека в Следственный комитет обвинял в педофилии. На этом все пытались, очень многие журналисты пытались ловить хайп. Даже мне некоторые журналисты говорили, что работали по указанию больших чиновников из Кремля. Такое тоже ведь было. давайте будем даже скажем, что вопрос педофилии – это не просто проблема, это грандиозная проблема на самом деле. Потому что из нас кто-то хотят выбить нормальные человеческие житейские ценности, и на это идут деньги. И у нас есть события и факты, когда людям, которые борются за педофилов, им платить деньги, в том числе из-за рубежа. Это тоже надо понимать.
Игорь Владимирович, просто возникает еще вопрос, вот Лазон, наш слушатель, спрашивает, а с первого раза почему нельзя применять такое наказание в плане пожизненного? Если он невиновен, у него есть время, что это доказать, его же не расстреливают в конце концов, а здесь прописано про рецидив и, значит, тяжесть.
Поймите правильно, да. Давайте скажем, у каждого человека, который нас с вами слушает, угу. Да, у вас, у меня, есть собственное мнение. Мое мнение еще более жесткое, чем вот этот молодой человек. То есть каждый человек вообще должен быть, ну скажем, привлечен достаточно жестко по статьям, связанным с педофилией. Но наши избранники избрали вот такой закон, такой написали. По большому счету, мы еще одну вещь с вами, скажем так, откровенно говоря, там, благодаря радиобашне, радиостанции, мы хотели бы обратить внимание. Мы, ну скажем, пропускаем мимо лица свою огромную проблему. Проблема в том, что у нас из педофилов делают героев. По большому счету надо менять законы об информации, потому что по большому счету, по-правильному, закон по информационному полю должно было сказать, что конкретного человека возбудили уголовное дело, и потом сказать только, что он осужден за педофилию, и все. Почему? После этого должно быть молчание. Почему? А у нас же что получается? У нас же радиослушатели, телевизионные, там, телезрители вести сидят и смакуют по каждому педофилу, да? Когда его выпускают, опять начинают смаковать этого педофила. То есть
у нас получается фон
о заражении общества вниманием на педофилов. Это же бред.
Игорь Владимирович, это самом деле бред. Смотрите, возникает еще один момент. Жесткость наказания может остановить человека или от того, чтобы приступить к половой неприкосновенности ребенка и совершить преступление, или же того, кто, например, узнает об этом, и он потенциальный педофил.
Я то думаю, есть он что болен, наказание в любом случае, она имеет смысл, и она влияет на уменьшение количества пострадавших детей. Это абсолютно точно. Просто за то время, когда человек... Вот давайте будем объективным вопрос о наказании личности, а мы говорим о другом. О том, что за то время... Когда мы убрали человека из общества, вот наше с вами общество, наши с вами детишки, убраны от влияния этого человека там, на 10, на 15, на 20 лет. Угу. Вот о чем идет речь. Мы не говорим о наказании человека, а мы убрали человека из общества, из социума. Это важнее. Мы говорим о детях, а не о наказании педофилов. Понимаете?
Понятно, но он выйдет через 15-20 лет и, что называется, в общем, может совершить то же самое. История с Костромой, вот с этим, вот с этой трагедией, пожалуй, это же, ну, пример, мне кажется, подходящий. Где вышел рецидивист, оказался, взяли девочку, изнасиловали, убили 5-летнюю.
Да, право, но дело в том, что у нас такие законы. Мы не можем с вами, ни я, ни наши с вами радиослушатели, взять и изменить в одночасье те законы, которые принимают народные избранники.
Понятно,
понимаете?
Понятно.
Мы с вами сталкиваемся с объективной реальностью. Мы с вами не можем ее изменить. Давайте мы все обратимся к Матвиенко, Валентина Ивановна, скажем, Валентина Ивановна, измените нам закон о СМИ, чтобы они не рассказывали о педофилах, какие они хорошие. Давайте мы это попросим сделать. Не получается? Не делают? Не делают, извините.
Игорь Владимирович, еще прям последний вопрос, кстати, вы Матвиенко упомянули, она предложила подумать о возможности химической кастрации педофилов. Такого рода наказание эффективно, с вашей точки зрения? Помимо пожизненного срока?
Да, безусловно, потому что, вот как это можно было сделать, то, что вот Диана предлагает,
да.
Можно было сделать хотя бы на этапе первой, как бы, судимости человека, чтобы его, скажем так, нейтрализовать в этом плане. Потому что мы, с одной стороны, его не лишаем свободы, с другой стороны, мы его, скажем так, убираем из поля полового влечения. Мы хотя бы детей сохраним с вами.
Угу.
Потому что это действительно влияет. И главное, если человек может доказать, что это он не совершал ничего плохого при снятии употребления каких-то там препаратов, все возвращается обратно. То есть мы не отбираем у человека что-нибудь священное его, понимаете, надеюсь?
Понятно. Да, спасибо большое, Игорь Владимирович. Принято. Игорь Нестеренко был с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска Московской области. Таксист говорит, сейчас 17-летние девушки могут выглядеть взрослыми, и выступить в качестве жертвы для устранения конкурентов в бизнесе не представляет проблемы. Послушайте, таксист, если какой-то конкурент в бизнесе заглядывается на молоденькой девушке, и как-то она ему приглядывается. Помимо справки об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем, можно и паспорт попросить, понимаете, чтобы оградить себя, если вдруг эту девочку кто-то решил использовать в плане того, чтобы устранить конкурента. Но просто смотреть, да. И плюс, послушайте, речь идет о том, что пожизненный срок предусмотрен для ранее привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичное преступление в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Давайте мы не будем сейчас с вами входить в эту риторику, что она сама виновата, она выглядит так. Насиловать не надо детей. И в паспорт надо смотреть, если ей непонятно, то ли 17, то ли 25. И просто насильственных действий совершать не нужно. И все. Вот. И можно самого себя оградить от этого, понимаете? А не потом говорить, ну она сама виновата, она же выглядит, короткую юбку надела. И пошла куда-нибудь по улице за хлебом. Вот. Понимаете, на этот вопрос по-разному можно посмотреть. Так, на эту проблему. 15 часов новости. Стрим пока настраиваете. Скоро вернемся, умные парни будут.